Глава 25. Квентин. Сыны ветра.
Слух пронесся по лагерю, словно горячий ветер. Она идет. Ее войско уже выступило в Юнкай, чтобы предать город огню, а людей — мечу. А мы идем на север, наперерез ей. Лягуха узнал это от Дика Соломинки. Тот — от старого костяного Билла, а тот — от пинташийца Мирио Миракиса, чей двоюродный брат прислуживал принцу-оборванцу. «Чашник слышал это в командном шатре из уст самого Кагга», — уверял Дик. «Мы выступим еще до конца дня, вот посмотришь». Так оно и вышло. Принц-оборванец через капитанов и сержантов дал приказ снимать палатки, грузить мулов, седлать коней и отправляться в поход. «В город нас юнкайские ублюдки не пустят. Больно им надо, чтобы мы ихних дочек щупали», — предсказывал Бак, косоглазый мирийский арбалетчик, чье имя значило «Боб». «Там нас снабдят провизией, может, и лошадей поменяют, и двинем мы в Мерин плясать с королевой-драконихой. Шевелись, лягуха, и наточи хорошенько хозяйский меч, он ему скоро понадобится». В Дорне Квентин Мартелл был принцем, в Валантисе — купецким приказчиком, на берегах залива работорговцев — он стал лягухой, оруженосцем лысого дорнийского рыцаря по прозвищу Зеленорыл. Собственную кличку Квентин получил за резвость, с которой выполнял приказы своего рыцаря. Так, мол, и скачет. Даже командир их отряда пользовался прозвищем вместо имени. Некоторые из вольных отрядов родились в век крови и хаоса, последовавшие за роковым днем. Другие появились вчера, и никто не знал, доживут ли они до завтра. У сынов ветра за всю 30-летнюю историю был один единственный командир – принц-оборванец. Пинташиец знатного рода с грустными глазами, никогда не повышающий голоса. Поверх серебристо-серой в тон волосам кольчуги он носил плащ, сшитый из ярких лоскутьев – голубых, пурпурных, красных, золотистых, зеленых, бордовых, алых. Все они сильно выгорели на солнце. Дик рассказывал, что оборванца в возрасте 23 лет выбрали новым принцем Пентоса через несколько часов после казни старого. Услышав об этом, он опоясался мечом, сел на любимого скакуна и сбежал на спорные земли. Послужив в младших сыновьях, железных щитах и воинах девы, он вместе с 5 собратьями по оружию основал «Сынов ветра». Из этих 6 основателей только он один и остался в живых. Как знать, что в этой истории правда, а что вымысел? Лягуха, записавшись в отряд, видел командира лишь издали. Трое дорнийских рекрутов затерялись среди 2000 других новобранцев. «Какой я оруженосец!» — вознегодовал Квентин, когда Гэрис предложил прибегнуть к этой уловке. В отряде Гэриса звали Геральд Дорниец, чтобы не путать с 2 другими Геральдами — Красноспинным и Черным, а иногда и Дринк из-за случайной обмолвки здоровяка. «Шпоры мне достались не просто так. Я такой же рыцарь, как ты». Гэрис, однако, был прав. Они с Арчем обязались охранять Квентина, а это значило, что Квентин должен держаться поближе к здоровяку. «Арч из нас троих лучший боец», — указал Дринквотер. «Но жениться на драконьей королеве можешь лишь ты один». Жениться ли, сразиться, встречи в любом случае ждать недолго. Чем больше Квентин слышал о Дейенерис Таргариен, тем сильнее страшила его эта встреча. Юнкайцы уверяли, что она кормит своих драконов человеческим мясом и купается в крови девственниц, чтобы сохранить молодость. Бак над этим смеялся, но сам только и делал, что рассказывал о любовных похождениях Серебряной Королевы. «Один ее капитан происходит из рода, где у мужчин члены длиной в целый фут, но ей и такого мало. У дотракийцев она привыкла с жеребцами сношаться, поэтому ни один человек не может ей угодить». А книжник-валантинец, вечно читавший какие-то ветхие свитки, стоял на том, что Дейенерис безумна и убивает всех без разбору. Кхал убил ее брата, чтобы сделать ее королевой, а она убила самого Кхала, чтобы стать Кхалиси. Она приносит кровавые жертвы, лжет, как дышит, и со своими обращается, как с врагами. Нарушает перемирие, пытает послов. У нее это в крови. Отец тоже был сумасшедший. Весь Вестерос знал, что Эйерис II был безумец. Он изгнал двух своих десниц и сжег третьего. Неужели ему, Квентину, придется взять в жены убийцу? Принц Дорн ничего об этом не говорил. Лягуха был рад убраться из Астапора. Красный город, по его мнению, мало чем отличался от ада. Юнкайцы закупорили взломанные ворота, чтобы мертвые и умирающие оставались внутри. Но то, что Квентин Мартелл видел на красных кирпичных улицах, обещало остаться с ним до конца его дней. Река, забитая трупами. Жрицы в изорванном облачении на колу, окруженные роем зеленых мух. Окровавленные грязные люди на грани смерти. Дети, дерущиеся из-за поджаренных наспех щенков. Ногой король Астапора, терзаемый в яме стаей голодных собак. И пожары. Сплошные пожары. Он закрывал глаза и видел, как клубится дым над кирпичными пирамидами, что выше всех замков Вестероса, известных ему. При южном ветре гарью пахло и здесь, в 3 милях от города. Астапор продолжал дымиться за своими красными стенами, хотя почти все большие пожары догорели сами собой, и пепел порхал в воздухе, подобно жирному снегу. Скорей бы уйти. «Давно пора», — соглашался и здоровяк. Он играл в кости с Бобом, книжником и костяным Биллом и проигрывал, как всегда. «Как, лягуха, отскреб мою кольчугу от крови?» Наемники полюбили зеленорыла, который делал ставки столь же азартно, как дрался. Вот только в игре ему везло куда меньше. «Отскреб, сир!» Кольчуга у рыцаря была старая, тяжелая, много раз латанная. Тоже относилась к шлему, латному вороту, наручам, перчаткам и прочим частям его разрозненных доспехов. У лягухи с этим обстояло немногим лучше. У сира Гэриса много хуже. Оружейник называл все эти латы в целом отрядным железом. Сколько человек до Квентина погибли в этой броне, ведали только боги. Собственные доспехи Квентина и его спутников остались в Валантисе вместе с золотом и настоящими именами. Состоятельные рыцари из благородных домов не поступают в наемники за узким морем, если, конечно, они не изгнанники, запятнавшие свою честь. «Представимся лучше бедняками, чем злодеями», — решил Квентин, когда Гэрис все это ему объяснил. На то, чтобы сняться с лагеря, у сынов ветра ушло меньше часа. «Мы выступаем», — провозгласил принц-оборванец с высокого серого коня на классическом валерийском, который хоть с 5-го на 10-е понимали почти все. Попона на жеребце, как и плащ всадника, была сшита из верхних камзолов тех, кого убил командир. Оборванцу уже перевалило за 60, но в седле он держался прямо, и голос его был слышен во всех концах поля. «Астапор мы лишь надкусили, пировать будем в Мейрине!» Наемники откликнулись громким «Ура!». На копьях развивались вымпелы голубого шелка, впереди несли раздвоенные штандарты, синие с белым. Трое дарнийцев орали вместе со всеми, молчание могли счесть подозрительным. Лишь когда сыны ветра двинулись на север вслед за красной бородой и дикими котами, лягуха поравнялся с Геральдом Дарницем и сказал на общем языке Вестероса: «Надо что-то делать, и быстро». В отряде имелось еще несколько вестеросцев, но они были далеко и не могли его слышать. «Не сейчас», — с достойной лицедея улыбкой ответил Гэрис. «Поговорим ночью, когда разобьем бивак». От Астапора до Юнкая по старой Гискарской прибрежной дороге 100 лиг, от Юнкая до Мейрина еще 50. У вольных отрядов на хороших конях дорога в Юнкай займет 6 дней быстрой езды или 8 более медленной. Пехота из старого Гиса будет идти в 1,5 раза дольше, юнкайцы же со своим рабским войском. «Чудо еще, что генералы их морем не повели», — сказал Боб. Чего-чего, а воевод у юнкайцев хватало. Верховным главнокомандующим был старый герой Юрхас Зо Юнзак. Его сыны Ветра почти и не видели. Старика таскали в громадных носилках, рассчитанных на 40 рабов. Зато подчиненные ему командиры сновали повсюду, что твои тараканы. Половину из них, похоже, звали Гхаздан, Гроздан, Маздан или Гхазнак. Отличить одно гискарское имя от другого мало кто мог, а в отряде их называли по-своему. Самым приметным был желтый кит, невероятно толстый и всегда носивший желтые такары с золотистыми кистями. Он даже стоять не мог без подмоги и страдал недержанием. Мочой от него несло так, что не спасали крепкие духи.